Всем привет! Предлагаю сегодня поговорить про профессию мечты. Все ведь в курсе, что есть люди, кто-то их даже видел, которые влюблены в свою профессию и не жалеют о сделанном выборе. Если спросить у них, как бы они поступили, будь у них возможность заново начать жизнь, заново выбрать профессию, они отвечают, что ничего не стали бы менять. Из этого совершенно логично, хотя и неверно, делается вывод, что есть такая штука, как профессия мечты, и осталось ее просто найти. Вот даже есть живые люди, которые с этим справились, и прочее воодушевляющее бла-бла-бла. Сегодня я начну с примера, а уже потом будет тезис. Сделаю неожиданное признание. У меня, как и у всякого живого человека, есть мама. И у нее есть работа. Она учитель. Несмотря на свои почти 70 лет, она свою работу любит. Да, иногда возвращается домой усталый, ну а кто из нас попрыгунчик в 70, спрошу я вас. В работе ее скорее утомляет бесконечное заполнение бессмысленных бумажек и всякие аттестации, но уж точно не работа с ребятами. Да, бывают сложные уроки, бывают тяжелые классы, ну или просто неудачные дни. Но в целом ей нравится то, что она делает. Если у нее спросить про работу, то по лицу видно, что ей это в кайф. И все это при том, что она преподает музыку. Каждый скажет, что это неважный предмет, и будет, в общем-то, прав. Но мало кто задумывался над тем, что это довольно сложный предмет с точки зрения учителя. Как минимум, никого нельзя запугать тем, что он не сдаст музыку. Так себе угроза, правда? Приходится обходиться без угроз. Вообще-то так и надо в педагогической работе, но я не помню ни одного предметника, кто бы этим не пользовался. Хотя бы изредка. Вторая сложность заключается в том, что музыка как предмет — идет с 1 по 8 класс. Что же тут сложного, спросите вы? Дело в том, что существует пропасть между шестилеткой в первом классе и пятиклассником. И еще одна между пятиклашкой и подростком из 8 класса. С ними со всеми надо работать совершенно по-разному. Не в смысле «все мы люди, все мы индивидуальности», а в буквальном, методологическо-педагогическом смысле. Ребенок в 7 лет просто не высидит спокойно 45 минут, физически не сможет. А подросток вполне себе может, но чаще всего не хочет. Несмотря на обозначенные сложности, у мамы получаются очень интересные и сильные уроки. На них регулярно плачут как дети, так и проверяющие. Я сам реву, особенно если это что-нибудь про солдатскую песню. Впрочем, там довольно много других душещипательных тем, которые могут приковать внимание почти кого угодно. Поверьте, я хвалю ее не потому, что мы родня. Есть объективные показатели. Зачем я все это рассказывал? Чтобы вы представили себе, какую сложную работу она любит. Это тяжелый, плохо оплачиваемый, эмоционально затратный вид деятельности, который требует довольно-таки сложных коммуникативных навыков. При всем при этом, ей нравится ее работа. Я как-то задал ей вопрос. «Мама, скажи, а ты любишь свою работу?» «Да, очень», — ответила она. «Ты бы хотела ее поменять?» — спросил я ее снова. «Нет, я не жалею о своем выборе», — получил я в ответ. Пока все было понятно, да? Но вот третий вопрос, точнее ответ на него, меня сильно смутил. Я спросил, «А как ты поняла, что это профессия твоей мечты? Ты поняла это еще в школе? Кто-то послужил вдохновляющим примером? Откуда ты вообще знала, что хочешь быть учителем?» «А я и не знала», — внезапно ответила она. «Поначалу я ее не то чтобы ненавидела, но активно не любила. И вот тут я стал уточнять. В смысле? То есть это не была профессия твоей мечты?» Чтобы не путаться, кто кому чего сказал, я перескажу от себя. Оказывается, никакого желания быть именно учителем музыки или даже учителем вообще у мамы не было. Она училась в обыкновенной школе, параллельно с музыкальной. За музыкальную, естественно, платили. Если что, не всякая учеба в СССР была бесплатной. После 7 класса она пошла в музыкально-педагогическое училище. Не пропадать же знаниям и умениям. Училась хорошо, закончила. А потом надо было идти работать. Если что, в советское время была статья за тунеядство. Подкастером или блогером быть было нельзя. Вот она и пошла в школу. И первый год был совершенно ужасным. Чужие дети, которые ни во что не ставили молодую соплячку. Полное отсутствие навыков и умений, которые бы сделали ее уроки, если не нужными, то хотя бы интересными. Точнее, знания были, но навыков было ноль. Ей приходилось реально туго. Проблемы с дисциплиной с 1 по 8 класс. Просто очень по-разному. В начальной школе хулиганили, потому что не могли усидеть, а она не понимала, как разнообразить урок. А в 8-м, потому что в гробу видали и училку, и музыку. Это было ужасно. Ни о какой любви к детям или предмету речи тогда не шло. Как она сказала, сначала стыдно было, что учитель музыки, а потом, что просто учитель. И это рассказывает тот же человек, чьи уроки я нахваливал 5 минутами раньше. Что же такого волшебного случилось, что все так резко поменялось? Как ни странно, ничего, кроме работы. Обычной, повседневной пахоты на нелюбимой работе. Никаких резких изменений не было. Все менялось постепенно. На следующий год самые хулиганистые перешли в 9 класс и перестали представлять собой проблему. Маленькие детки к ней попривыкли. Да и она набралась какого-никакого опыта. Все стало, если не радужным, то не таким ужасным. Где-то подсказывали коллеги, где-то соображала она сама. Благо, у нее отличный характер, и в целом она всегда была общительной и доброжелательной. А потом случилось одно важное событие. На одном из уроков какие-то малыши ее заслушались. По ее описанию, это был совершенно волшебный момент. Офигенное ощущение, когда тебя слушают и не дышат. Причем не потому, что ты всех запугал или взял в заложники родных, а потому что был искренним, честным и настоящим. Какой бы бесполезной ни была музыка с практической точки зрения, она все же обладает собственной магией. Вспомните, как фанатично вы любите свои любимые треки. А ведь это тоже музыка. Впрочем, даже если говорить про классику, она наполовину состоит из офигительных сюжетов, которые не оставляют равнодушными людей уже сотни лет. И если вы думаете, что я шучу, то вспомните Ромео и Джульетту. Эта история недавно исполнилась 425 лет, а Прокофьев с Шекспиром сделали все, чтобы это было интересно. Если правильно подать материал, самые сложные подростки узнают в этих влюбленных детях себя. Так что, возвращаясь к нашему примеру, постепенно ситуация выправилась. Особенно, когда старшеклассниками стали те, кого мама вела с начальной школы. Вы можете сказать: «Ну ок, это объясняет только то, что у нее стало лучше получаться. Откуда взялась любовь?» И вот тут выступлю я как комментатор. Подкаст называется «Чего-то-то там глазами психолога», правда? Ну вот и посмотрим на эту ситуацию профессионально. Зададимся вопросом, почему люди вообще влюбляются в профессию, которой они занимаются, и не хотят никакой другой, даже если изначально она им не нравилась. Сейчас я перечислю несколько соображений, каждый из которых вносит свою лепту. Их соотношение для каждого человека, конечно, будет своим, но мы их хотя бы обозначим. Первое. Человек не может вкладываться в полный отстой. Если я что-то делаю, то это если и не круто, то уж точно не просто так. В противном случае возникает когнитивный диссонанс, то есть противоречие. Нафига я этим занимаюсь, если это полный отстой? Выводы в любом случае будут некрасивые. Или я дурак, или я неудачник. Ну, потому что выживаю, занимаясь нелюбимым делом. А любимое просто не могу себе позволить. Гораздо проще в такой ситуации постепенно полюбить это самое дело, и тогда гармония восстановится. Я что-то люблю, я этим занимаюсь. Все сошлось. Еще раз подчеркну, что подобные метаморфозы случаются не по щелчку пальцев, а вполне себе постепенно. Это постепенный рост. И, кстати, чаще всего это происходит незаметно. Люди не ставят перед собой таких целей – полюбить. Просто это случается. Второе. Людям, как правило, нравится то, что у них получается. И, соответственно, не нравится то, что не выходит. Оно злит, бесит, кажется бессмысленным. Но если ты вдруг оказался на подводной лодке, в смысле тебе некуда деться, работать-то надо, то ты упираешься, 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 и в какой-то момент у тебя начинает получаться. Ну просто потому, что количество переходит в качество. Может, не идеально, но в любом случае лучше, чем раньше. Эмоции от такой метаморфозы очень сильные. Оказывается, я могу. Вау! Если присмотреться повнимательнее, станет понятно, что в этой ситуации помогает эффект низкого старта. Или как его еще называют, эффект низкой базы. На всякий случай напомню, что это такое. Увеличить продажи легко на старте. Продавал на 100 рублей, стал на 300. Нет, никаких подарков трактористам мы делать не будем, если вдруг кто что подумал. Так вот, 300 вполне реально. А вот увеличить продажи с триллиона до трех гораздо сложнее. Может быть, даже невозможно, если весь рынок стоит 2. Поэтому одно дело кратное выражение, совсем другое – абсолютные величины. Кажется, меня немного занесло в экономику, но я уже закончил, а вы, я думаю, поняли. Вернемся к психологии. С усилиями ровно та же история. Если поначалу у тебя вообще ничего не получалось, а потом получилось хоть немного, это огромный скачок. А теперь представьте, что у вас стало что-то получаться не кое-как, а прям отлично. Смотришь на себя и думаешь, ну и молодец же я. Ты нравишься сам себе. Особенно если другие не научились, а ты научился. Кстати, о других. Третье. Тобой начинают восхищаться другие. То ли твоими успехами, то ли твоим упорством. Не суть важно. Главное, ты получаешь признание других. Это не обязательно должно происходить в явной форме. Они не встают, когда ты входишь в комнату, и не рукоплещут тебе. Это понятно. Но поначалу из их взглядов исчезает насмешливость и снисходительность, но по мере роста твоего профессионализма они начинают ходить к тебе за советами. Ты становишься авторитетом. Ты чувствуешь свою исключительность. Для большинства людей такое признание окружающими – это очень важное ощущение. Очень сильный манок, особенно в первый раз. Я, например, до сих пор помню занятия, когда 40 человек третьекурсников молчали, пока я переводил дыхание. Прям не дышали. Это нереальный кайф. В случае с преподаванием это помесь второй и третьей причин. Смесь ощущений «у меня получается» и признание посторонними. Просто в этой ситуации тебя оценивают не коллеги, а те, кого ты учишь. Они же тоже живые и вполне могут тебя оценивать. Четвертое. По мере продвижения в своей работе каждый следующий шаг приносит тебе больший левел-ап, чем предыдущий. Давайте на примере фотошопа. Одно дело, ты только начинаешь учиться, осваиваешь базовые инструменты, запомнил, где какие менюшки находятся, настройки, а их там много. Ты потратил море времени, а знаешь пока только то, что знают миллионы. Совсем другое дело, если ты уже на вершине и узнал еще какой-то трюк, а то и вовсе его изобрел. Да, это продвинуло тебя всего на один уровень, но это не унылый переход с первого на второй, а на целый 81-й. Ты и так был крут, а теперь еще круче. Ты теперь в авангарде, сынок. Да, я помню про закон Парето, что 80% результата дают первые 20% усилий, но это скорее про исчисление эффективности, а мы сейчас говорим про психологию и про самоощущение. Когда ты наверху своего профессионализма, даже небольшие достижения дают повод гордиться собой очень сильно и выглядят круто. Наконец, пятое. Назовем это страхом альтернативы. Когда ты уже очень многого достиг, у тебя, образно говоря, сформировалось портфолио. Переходить из области, в которой ты уже являешься признанным профи, в совершенно незнакомую тебе область очень сложно. Психологически и не только. Потому что начинать-то придется опять с нуля. В новой сфере ты мало что умеешь, а то и вовсе ничего. Тебе придется соревноваться с молодыми и борзыми, а ты уже старый и нет. В смысле, не борзый. Во всяком случае, есть такие опасения. При таких раскладах очень велик соблазн прожить остаток жизни на этой с таким трудом возделанной тобой делянке. Появляется ощущение, это что же я, зря тратил свои силы и время? Должен всем этим теперь пожертвовать? Ну уж нет. Отчасти мы уже говорили об этом в далеком 2019-м, доковидном еще году. В подкасте про эмоции. Мы конструируем эмоции, которые будем испытывать. Например, бессильная ярость и злость, направленные на решение задачи, отличаются не адреналином, который поступает в кровяное русло, а тонкой нейрональной деятельностью, надстройкой сверху. Тем, как вы все это воспринимаете и видите. При этом химический базис остается тем же самым. Важным в этом случае является то, как вы представляете себе возможные исходы, как оцениваете свои собственные силы. Одна и та же ситуация потенциально может вызвать совершенно разные реакции. От удивления «надо же, как хитро и странно получилось! Ух ты, как интересно! Сейчас буду разбираться! Ни разу такого не видел!» до раздраженного «опять эти твари все перепортили! Ни на минуту отлучиться нельзя!» Так что эмоции, которые мы чувствуем, довольно сильно зависят от нас самих, от наших установок. И чувства, которые мы переживаем, когда идем на работу, не исключение. Мы буквально конструируем отношение к тому, чем заняты. Получается, вполне реально выстроить что-то достойное, а потом это полюбить. Вспомнилась старая песня «Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила». Причем в песне подразумевалось, что слепила из говна и палок, а здесь такое совершенно не обязательно. Ты просто работал. Как мог и где мог. Ахматова в свое время писала: «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Здесь похожая ситуация. Ты очень много работал в совершенно ужасных, может быть, даже помоечных условиях и вырастил цветок своего успеха, который дорого тебе достался. Кстати, чем дороже достался, тем больше ты им гордишься, тем большую личную значимость он имеет. Ты слишком вложился, чтобы быть к нему, к своему успеху, равнодушным. Хочу ли я сказать, что только так и бывает, что нет никакой профессии мечты, что всегда стерпится-слюбится? Не совсем. Бывает вообще всякое. Моя главная сегодняшняя мысль состояла в том, чтобы наглядно показать, что бывают иные пути к любимой профессии, чем просто любовь с первого взгляда. Иногда эту любовь можно создать. Иногда она рождается не то чтобы в муках, но да, тяжело. Я бы оценил такой вариант развития событий как более частый, но это довольно трудно измерить в циферках, поэтому просто обозначим возможность. Кстати, я точно так же не имел в виду то, что вы обязательно полюбите свою профессию. Вот не факт. Возможно, в процессе вы поймете, что лучше сдохнуть, чем продолжать заниматься этой унылой погибелью. Такое тоже бывает, к сожалению. Может быть, как любовь с первого взгляда, так и осознание того, что ни за какие ковришки. Смысл сегодняшнего подкаста был в том, чтобы у вас усложнилась картина мира, чтобы вы поняли, от какого количества факторов зависит ваше отношение к вашей собственной работе. Если вдруг у вас что-то не ладится, возможно, это временно. Если будете упираться достаточно долго, может быть, вы найдете в этом радость. Ну или поймете, что пора валить. Как-то давно мы уже обсуждали, что физики предпочитают метафору механизма. Для них мир представляет собой механизм, ну или мозаику, которую надо просто собрать правильно. Для них мир мертвый. Он не является актором. Он не действующее лицо. В каком-то смысле для таких людей все уже решено заранее. Создателем пазла, ну или Господом Богом. Называйте это как хотите. Я как психолог придерживаюсь другой точки зрения. Для меня жизнь — это не механизм или пазл, а растение, которое растет всю жизнь, пока не сдохнет. Как, впрочем, и сам человек. И наши отношения, неважно, дружеские, романтические или рабочие, это тоже растение, которое нужно всю жизнь подкармливать, развивать, вкладываться в них. Работа, которой мы заняты, и наши к ней отношения в каком-то смысле тоже цветок. Цветок, который может прорасти из бог весть какого сора, а может загнуться. Конечно, такое понимание усложняет картину. Цветочек очень сложно предсказать. Кто знает, что с ним случится через 3 дня. Зацветет он или загнется по непонятно какой причине. Но в придачу к этой сложности мы получаем надежду и возможность влиять на происходящее. От наших усилий при таком понимании мира что-то зависит. Пусть даже и не все. А вот если вы понимаете жизнь как коробку с готовым пазлом, то это страшно. Потому что если на фабрике не доложили каких-то деталей, то пазл не сойдется. По-любому. Как бы вы ни старались. Сегодня я предложил вам более сложное, но и более интересное, как мне кажется, понимание жизни. Отношение к своей профессии, если говорить более конкретно. У меня есть ощущение, что я немножко обманул ожидания слушателей, потому что я ни слова не сказал про любимую работу, про то, как ее выбирать и как вообще поступать, когда перед тобой стоит задача профессионального определения. Когда хочешь понять, чем ты хочешь заниматься. Про это мы поговорим в следующий раз. Не факт, что вам понравятся ответы, но я постараюсь на этот вопрос посмотреть глазами психолога. Собственно, как и на все в этом подкасте. Со мной по-прежнему можно связаться, написав мне в Telegram GGNN1221 собака GGNN1221. 1221. Может, вы захотите предложить тему, ну или просто сказать спасибо. Можно также указать на ошибку, потому что я могу ляпнуть что-нибудь и не заметить этого. В любом случае, спасибо за внимание. До новой встречи.